Здравствуйте, дорогие телезрители. Апостол Павел много о любви пишет, перечисляя характерные ее свойства. Настоящей любви, которая не ищет своего, не превозносится, все покрывает, долготерпит и так далее. Но оканчивает апостол свой гимн любви пророчеством о вечности этого чуда. Все когда-то исчезнет, и мир, и языки, и знания, а вот любовь никогда. Отец Яков Кротов, несколько слов по этому поводу.
Любовь не ищет своего, говорит апостол Павел, и далее он дает в так называемом гимне любви, в послании к Коринфянам, множество признаков любви. Но, пожалуй, самое главное и он не дает, не потому что не знал, а потому что не считал необходимым. В наши дни люди другие, они другие благодаря тем дням. Не было бы апостола Павла, мы по-прежнему не знали полноту любви. Кто-то должен сказать, мы подхватываем слово. И в течение тысяч лет эти слова о любви звучат. Самое интересное, что, пожалуй, наверное, до XVIII века любовь вообще не считали чувством. Потому что откроем ли мы Евангелие, даже Гомера, Данте, нету чувств. Есть страсти, есть эмоции, но нет чувств в современном понимании. Того, с чем мы идем к психологу, ради чего в магазинах иногда несколько полок заполнены психотерапевтической литературой, у людей не было даже слов для выражения этих чувств и этих отношений. А сейчас есть. Мы освободились из немоты, из рабства, у общества и жизни, построенных на умолчании о своих чувствах. И сегодня мы в другой крайности, когда о любви рассуждают только как о чувстве, только как о привязанности, только как об эмоции. Конечно, любовь – все это. Но, может быть, точнее всего охарактеризовал любовь отец Александр Минь, который однажды сказал, что есть сексуальная энергия. Она как атомный котел. Она дает энергию для всего организма. Минь был биолог, он заканчивал биологический факультет, и он говорил об этом не с бухты-барахты. Речь идет, конечно, не об энергии в смысле пассионарности, такового нету. У человека нет каких-то единиц энергетики, но определенный запас есть, и энергия, которая продуцируется всей биохимией организма, она ведь не сама работает, она передается в мозг, который древние греки говорили, что сердце. И только начиная там, со 2-го, с 3-го века после Рождества Христова появляется сознание того, что мозг, интеллектуальный центр, сердце остается для метафоры любви. Так вот, любовь – это только чувство или это состояние? И то, и другое, как правая нога и левая нога. Если у меня в комнате горит лампочка, если во мне горит любовь, лампочка горит, потому что где-то за тысячи километров работает атомная электростанция. Во мне горит любовь, потому что есть любовь Божия. Она проходит, она же во мне в образе и подобием Божьим, она присутствует именно как эта сексуальная энергия, как способность любить и мозгом, и сердцем, и всем существом. И точно так же, как атомная электростанция может взорваться и погубить тысячи и десятки тысяч людей, точно так же котел, который внутри каждого человека, может взорваться. Когда мы подростки, когда этот котел начинает жужжать, колбасит – страшное дело, но зато как приятно вспомнить, хочется, чтобы это вернулось. Дальше будет лучше, потому что вечная жизнь, как сказано в Евангелии, не видел того глаз, не слышала того уха, что Бог приготовил любящим его. Конечно, и наша любовь здесь – это любовь, через все взрывы и катаклизмы. Очень-очень тускло горит в нас эта лампочка любви, потому что мы и здесь провод перережем, лампочку разобьем. Уж что делается на электростанции, лучше помолчим, для этого есть исповедь. Но мы знаем цель, и эта цель в том, чтобы любовь из переживаний, из интеллектуального состояния, из волевого усилия, все в человеке, что есть, любое измерение человека обращено к любви. Любовь – это и воля, и ум, и чувство, и секс. И все это приобретает свое значение в вечности, то есть за пределами смерти. Любовь побеждает смерть, и если мы терпим поражение в любви, то вся наша надежда на то, что за Чернобылем есть тот, кто не взрывается, кто не халтурит, кто больше думает о других, чем о себе, и это тоже любовь. Любовь Творца к своему творению, и Он не хочет, чтобы мы были творением, тварями. Он хочет, чтобы мы были образ и подобие Божие.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Бог есть любовь, а не судья. Любовь, а не палач. Любовь, а не справедливость. Любовь состоит в чем? В том, чтобы дать человеку что? Здравие, исцеление. В данном случае о каком идет речь, когда мы говорим о христианстве? Об исцелении духовном. О духовном исцелении уже идет, а не каком-либо другом. А о каком это духовном исцелении? Что это такое? Не слыхали? Что это такое здесь, духовное исцеление? Я не знал правил поведения, да? За столом как-то себя повел не так. На улице не то сделал. О каком духовном исцелении идет речь? Оказывается, очень о простом, очевидном, если только человек вдруг обратит свое внимание на это. Вот такие простые вещи. Какие? Ну, хорошо ли улыбаться кому-нибудь, а за глаза поносить его, на чем свет стоит? Чего себе? Хорошо ли человек говорит, только не говори никому, пожалуйста. А я раз и выдам, предам его. Хорошо ли лгать? Хорошо ли клеветать? Хорошо ли осуждать? Ведь когда я осуждаю другого человека, то что это значит? Что значит? Я бы такого не сделал, как он, паршивец. Посмотрите, что он или она делает. Я чувствую, насколько я лучше. Я осуждаю его. Значит, я бы такого не сделал. Послушай только, а что интересно я могу сделать? Я могу не осуждать другого человека? Вот, дал слово, все, не буду никого осуждать. И тут же начал говорить о ком-то другом. Все, лукавить больше не буду, буду прямодушен. И тут же раз и извернулся, как змейка симпатичная. И чего только нет. О чем же идет речь? Речь о каком духовном исцелении речь идет, когда Бог есть любовь? К какому исцелению призывается человек? И какому исцелению способствует вот тот Бог, который не отдельно справедливость, а любовь? Какому? Избавиться вот от этих всех гадостей, которые внутри меня, который я скрываю. Я не всем скажу об этом, что у меня есть. Не всем. Моего лучшего друга наградили, а меня нет. Вы слушайте, это что ж такое? Да я... Что, я хуже его? Да он вообще... Я! И зависть, и позеленел. Весть от зависти, что моего друга лучшего наградили, а не меня. Помните, так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, то видели бы, как зеленею я. Это что такое? Вот от чего исцеляет Бог, но при каком условии? При обращении человека к Богу. Обращение человека не сам Бог, а при обращении человека к Богу. Итак, первое положение, которое мне хочется обозначить, что такое православие, Бог не справедливость, а Он действительно это любовь, разумная любовь. Вся цель, весь смысл Его обращения к человеку – только помочь исцелиться человеку от тех гадостей, которые его мучают. Ведь обратите внимание, что в церковном языке называется страстями. Страстями. Иногда говорят, ой, страстная любовь. В переводе на современный русский язык страсть – это страдание. Страдание. Завидую я, ну как, сколько радости у меня. Ненавижу я кого-нибудь, ему море по колено, он на Красном море там отдыхает, животик кверху под солнышко. Купается, а я весь содрогаюсь от ярости. Алчный я, вечно мне мало кто страдает, а ревность, о Боже мой. Что я хуже, чем он или она? Почему это внимание обращает на того, а не на меня? Боже мой, сколько здесь страданий, страсти в христианском языке. Это страдание, это источник наших страданий. Поэтому христианство призывает к чему? Бороться с ними и предлагает средства для исцеления от них. О, вот оно что! Исцелиться от этой дряни. Освобождается человек вовсе несправедливостью Божией, что он берет, вот ты подумал, вот тебе шлепок. Нет. И Бог ни на одну йоту не может прикоснуться, слышите, к моей свободе.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
В летописи написано, что Русью назывались поляне. То ли это был этнос такой, объединение племенное, и его называли Русь, а территорию, возможно, называли Украина. И когда вся Украина много постана за убитым князем, что она его оплакивала, одно дело люди, как называются, другое дело территории. Поэтому иногда это не совпадает. Кстати, вообще мы с вами должны принципиально уяснить, что это не катастрофа, это нормально, когда и люди, и страна носят не одинаковые названия, и когда, вот этот Крым, Таврида. И мы сегодня понимаем, что иногда они покрывают друг друга, а иногда в Российской империи Таврии называли и Северное Причерноморье. Таврическая губерния была шире, чем Крым. Поэтому иногда они покрывали друг друга такие названия, иногда они разнились объемом, например, применения этих названий. Больше того, на разных этапах могли называться одним наименованием, а на другом этапе другим. Это тоже очень серьезно. Это касается каждого из нас. Говорят, развод и девичья фамилия. То есть, оказывается, до замужества ты могла носить совершенно другую фамилию, тебя могли иначе называть, и ничего не облезло. Это, оказывается, нормально. Это часть нормы. На одном этапе носить одно название, на другом этапе носить другое название. Это касается и стран, и территорий, и людей, оказывается, тоже. Когда-то Франция называлась Галлией, и ее коренные жители были галлы. И ничего страшного, оказывается, и кто знает историю, просто это помнит и спокойно понимает. Так вот, в итоге, впервые термин «Малая Русь» встречается в документах в 1303 году. Это тоже дату, давайте запомним. Но он встретился в византийских указах об учреждении Галицкой епархии. И сначала он был церковно-административным термином для обозначения округа. Очень интересный вопрос, потому что в истории известно много разделений территорий и округов на малые и великие. Например, в древности центральная коренная Греция называлась Малая Греция. А когда завоевания присоединяли территории остальные, более широкие по объему, их называли Великая Греция. Оказывается, и в данном случае Малая Польша – это центральная коренная Польша, а когда Великое возникло Польское королевство, Речь Посполитая, и присоединило туда и Литву, и большую часть Украины, то называлась Великая Польша, а не Малая Польша, коренная, начальная. И поэтому это не уничижительное название, это название наоборот, это старейшее, это основное, это центральное, это коренное. Например, Малая Армения – это та, которая и в Советском Союзе была, и которая сейчас есть, а вся диаспора по всему миру армян рассеянных называется Великая Армения. Очень интересно. Шарль Азнавур там поет в Париже. Он, оказывается, представитель рассеявшейся в диаспоре Великой Армении. Поэтому в разных смыслах эта терминология применяется. Потому что вы знаете, что сегодня можно... где-то чувствовать подтекст негативного отношения и как бы уничижительного использования некоторых терминов. Но когда мы это осмысляем, мы успокаиваемся, оно, оказывается, нормальное значение имело первоначально. Мы с вами уже забыли, давайте еще раз вспомним, что часто слова и термины имеют первичное значение и вторичное значение. Например, имена имеют собственное значение и нарицательное. Мы с вами говорили, что, видимо, какого-то первого Ирода или первого Иуду там мама также пеленала, качала, напевала и говорила: «Ах ты мой Иудушка прекрасный и красивый», или «Ах ты мой Ирод расчудесный». И никакого негатива не несли в себе имена Ирод или Иуда. Но потом возникло вторичное значение этих имен, не собственное, а нарицательное, уже нагруженное негативным оттенком. Поэтому в истории, на другом периоде, конечно же, когда Российская империя заняла южные степи и назвала их Малороссией, и начали малороссияне, жители, на себе ощущать, что они провинциальные, что они вторичные, что они лишенные там каких-то прав, упраздненные там гетьманат, казачество и все прочее, и, в общем-то, рассеявшиеся по окраинам, то они ощутили на себе, нас называют малыми, потому что нас умаляют, нас принижают, и возникло негативное отношение к этому. Вы чувствуете? И, наверное, в этом была реальная основа тоже для этого. А особенно, когда сейчас... 3,5-4 года назад возродим Малороссию, конечно, это получило еще дополнительное, негативное, нагруженное военно-политическое значение. И сопротивление, чтобы провалился малороссийский проект изнутри Украины, тоже оно получило дополнительное военно-политическое смысловое назначение. Вот так вот, Галицкая митрополия, созданная в 1303 году, охватывала 6 епархий, и чтобы отличать ее от Великой Руси, вовсе не Московии. Московия и Московское царство не назывались Россией до Петра I. До 1721 года. Это был московский царь, сначала московское княжество, потом московское царство и так далее. И только на самом деле при Петре I было предъявлено дипломатам, что отныне в документах называете Российская империя. Я император, и это Российская империя, империя россов. А тогда, в 1303 году, Галицкая митрополия называлась Малая Русь и охватывала 6 епархий. Чтобы отличать ее от Великой Руси, территории 19 епархий, которые были под управлением не Галицкого, а Киевского митрополита. И Киевская митрополия, состоявшая из 19 епархий, называлась Великая Русь, в документах Византии. Потому что тогда и Киевская митрополия, и Галицкая митрополия были в юрисдикции византийского патриарха. И в их документах для вот этого разделения они так были обозначены и названы. Некоторое время позже великий князь Галицко-Волынский Юрий II Болеслав применил не только в церковном смысле этот термин, что это митрополит Великой Руси, Киевский, а это митрополит Малой Руси, Галицкой. Он и себя назвал князь Малой Руси, поскольку он был галицко-волынский князь. И так это вошло из церковного обихода, перешло в светский и гражданский. И совершенно независимо от Московии. Понимаете? Это было еще до окончательного возвышения и усиления и до применения этого в московской дипломатии и документации.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Если говорить о Вселенских соборах со стороны содержательной, то вся эпоха догматических споров является периодом ответа на один единственный вопрос, который, собственно, задал сам Спаситель. «За кого почитают меня сыны человеческие?» И ответ впервые на языке не библейском, а богословском прозвучал из уст Оригена «Феантропос». Богочеловек. Но термин этот также нуждается в разъяснении. И вот вопросом о Христе, о том, что собой представляет богочеловек, по большому счету и занимались догматические борцы всю эпоху Вселенских соборов. Эти времена также можно разделить на две части. Обычно их так и называют. Эпоха тринитарных споров и эпоха христологических споров. Тринитарные споры касались внутрибожественных отношений лиц Пресвятой Троицы – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа. А христология занималась соотношением божества и человечества в Иисусе. Тринитарная эпоха должна была разъяснить то, что и Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Дух Святой Бог. И как это понимать? А второй период должен был разъяснить, как разуметь, что Христос есть истинный Бог и истинный человек одновременно. Как вы понимаете, эти вещи очень связаны между собой. Мы также подчеркивали с вами, что на Вселенских соборах решались не только богословские проблемы, но обсуждались и вопросы, связанные с государственными задачами. Но даже когда речь велась в сфере доктринальной, это также затрагивало политические интересы. Хотя бы в той части, что государственное желание требовало единообразия в области веры. Посему государственные мужи играли роль некоторых катализаторов, ускорителей принятия решений в тех же догматических спорах. Если вы помните, союз церкви и государства был связан с поисками национальной идеи, единства, с преодолениями раздробленности в римского общества. Это нам сейчас с вами может показаться, дескать, какое дело императору до обсуждения сугубо богословских вопросов. Было дело, да еще какое. Догматические споры среди христиан казались весьма страшными с точки зрения государственной власти. Они подрывали мечты императоров о единстве граждан империи, и поэтому государство делало все, чтобы на Вселенских соборах достичь согласия во что бы то ни стало, в том числе и методом насилия. Да, нам покажется странным, что богословские споры в те годы кипели не только среди духовенства, а и на площадях и рынках. Купцы и мелкие торговцы, сапожники и пирожники, повара, ремесленники и портные, доходило до потасовок. Брыжа слюной отстаивали одни омоусиос с греческого единосущной, а другие омиусиос с греческого подобносущной. Последних осудит Первый Вселенский собор как еретиков ариан, по имени одного из влиятельных александрийских пресвитеров. Кто таков? Родом из Ливии, это Северная Африка. Арий был человеком образованным, аскетически настроенным. Воспитанник Лукиана, пресвитера Антиохийского, о котором мы совсем недавно говорили. Таким образом, жизнь Ария протекала в разных местах. Родом ливиец, жил в Антиохии, а в завязке конфликта мы видим его в Александрии. Речь идет о начале 320-х годов. Для того, чтобы понять исторический контекст, в первую очередь надо задаться вопросом, кто такие александрийские пресвитеры и в чем их особенность. Ну, во-первых, сам город Александрия очень новый, строился почти с нуля, в устье реки, своеобразный. Еще при строительстве разбит на прямоугольные кварталы, которые назывались лаврами. А храмы находились внутри этих лавр. Они были как бы квартальными. Но не это важно. В Александрии было немного пресвитеров, и они играли значительную роль в церковной жизни. Исполняли целый ряд служений, на которые впоследствии будут уполномочены только епископы. В частности, они учили народ и были весьма почитаемы. Но вот главная особенность в пресвитерском положении в Александрии вплоть до начала IV века заключалась в том, что от пресвитеров прямо зависело избрание архиерея. Ну, вы знаете, какая современная практика в большинстве церквей. Архиереи выбирают себе подобных, архиереи выбирают архиереев. В Александрии, так же, как и в Римской церкви, долго сохранялась древняя практика избрания архиерея клиром и народом. Впрочем, известно, что, по крайней мере, к концу III века приглашались для хиротонии соседние епископы, но в избрании они не участвовали, только местные, клир и народ. Что же касается Ария, он был одним из самых популярных пресвитеров, поскольку он очень много времени и сил уделял церковному учительству. А в Александрии учительность была очень и очень ценима. Как-никак, гордость и радость Александрийской церкви – это огласительное училище. И наиболее учительный пресвитер имел шансы стать руководителем огласительного училища, а затем и Александрийским архиепископом. То есть обычно, уже начиная с Иерокла, Оригенова ученика, это III век, потом Дионисия Великого и так далее, руководство огласительным училищем делало человеком не только пресвитером, но и архиепископом. И вот, в частности, характерный пример почитания церковного учительства в Александрии. Был такой Пиерий, почтенный учитель, который в какой-то момент уехал из Александрии и жил в Риме. Но никто не забыт. В IV веке на месте, где Пиерий был похоронен, в его честь строится храм. Так вот, александрийцы любили своих духовных наставников. Из этого можно сделать вывод, что Арий был человеком вполне себя самого уважающим. И когда возникнут разночтения между тем, что говорит он, и богословской позицией правящего архиепископа Александра, Арий не смирится, а будет стоять на своем. В конце концов, начнется смута, причем не только масштаба церковного, но и государственного. Но об этом, если даст Бог, поговорим на предстоящих наших телевизионных встречах. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Желаю всего доброго.